вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалия». В эфире радио «Крым Реалия», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в нашей программе.
В Крыму сообщают о задержании крымско-татарской активистки Алиевой.
Украина требует у России отпустить задержанных накануне крымчан.
Владимир Балух жалуется на проблемы со здоровьем.
А в Феодосии местные жители грозят перекрыть трассу.
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите и слушайте на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Я сразу задам тот вопрос, на который бы мне хотелось... Вы можете вообще позвонить по любому вопросу, но вот я задам вам тот вопрос, на который мне хотелось бы лично от вас получить ответ. Вот если вы автомобилист, вы перевели и живете сейчас на территории Крыма, перевели ли вы свой автомобиль на газовое топливо? А если перевели, то для чего вы это сделали? Потому что сегодня в нашей программе вот в 18.45 мы будем говорить как раз об использовании газового топлива на автомобилях. Поэтому интересен и ваш личный опыт. Ну что ж, пожалуй, начнем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Традиционно мы начинаем наш эфир с главных новостей этого дня.
Новость дня.
Российские силовики задержали крымско-татарскую активистку Гульсум Алиеву. Крымчанку задержали на административной границе между Крымом и материковой частью Украины. Об этом сообщает «Крым Реалии» со ссылкой на адвоката Алексея Ладина. На данный момент ее доставили в отделение полиции в Армянске, где Алиева в сопровождении адвоката ожидает прибытия сотрудников ФСБ.
Как объяснили сотрудники правоохранительных органов, Алиева находится в розыске, заявленном ФСБ. По данным журналиста Антона Наумлюка, Алиеву обвиняют в распространении экстремистских материалов. «Крым Реалии» на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.
Имеется в виду распространение каких-то материалов в социальных сетях. Гульсум Алиева, кто она такая? Это дочь фигуранта ялтинского дела Хизбут-Тахрир Муслима Алиева. Против нее уже заводили дело за якобы разжигание межнациональной розни. В январе этого года уголовное дело в отношении Гульсум Алиевой прекратили. И к другим новостям. Немедленно освободить задержанных в Крыму. Такое требование озвучил министр иностранных дел Павел Климкин. Речь идет о задержанных после обысков накануне крымских татарах. По словам Климкина, для прикрытия репрессий Россия ставит знак равенства между понятиями «крымский татарин» и «террорист». Требуем быстрого освобождения крымских татар. Работаем с международными партнерами для этого. Крым – это Украина.
Напомним, накануне, в понедельник, после обыска в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах российские силовики задержали 8 человек. 4 из них уже избрали меру пресечения, они пробудут в СИЗО до 5 августа. Еще 4 задержанным меру пресечения избирают сегодня.
ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по статье 205.5 «Организация или участие в деятельности террористической организации» и касается религиозной организации «Хизбут-Тахрир», вот которую в России считают террористической экстремистской. Да, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уже обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой способствовать обеспечению прав задержанных крымских татар и предоставить информацию о месте их содержания.
Ну а заключенный в России крымчанин Балух жалуется на здоровье. Осужденный российским судом крымчанин Владимир Балух сообщил о болях в области головы и грудной клетки. Об этом «Крым Реалии» рассказала его адвокат Ольга Динзе, которая посетила Балуха 10 июня.
Особого лечения и, соответственно, диагноза ему так до настоящего времени не поставили. Да, ему дают лекарства сердечные и успокоительные. Все, больше никаких лекарств не дают, но, опять же, диагноза окончательного так и не поставлен. Он жалуется исключительно только в настоящее время на боли в области лобной и достаточной части головы и боли в области грудной клетки.
Напомним, что в конце мая Владимира Балуха перевели в тюремную больницу после нескольких месяцев нахождения в штрафном изоляторе колонии города Торжок Тверской области России.
Крымского фермера Владимира Балуха российские силовики задержали в конце 2016 года. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы по 2 уголовным делам за хранение боеприпасов и инцидент, который назвали избиением начальника раздольнинского изолятора временного содержания.
Сам Балух свою вину не признал, он настаивает, что дело против него является реакция российских силовиков на его проукраинскую позицию.
Новости.
Украина представила свою позицию по иску о нарушениях России у берегов Крыма. В постоянной палате Третейского суда в Гааге позицию Украины представила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Список пунктов она обнародовала также на своей странице в Фейсбуке.
Елена Зеркаль напомнила, что ни у Украины, ни у остального мира не возникает никаких сомнений относительно того, что Крым – это Украина. По словам Зеркаль, Россия нарушает права Украины в Черном море, Азовском море и Керченском проливе тем, что построила мост через пролив, ущемляет суда, направляющиеся в украинские порты или из них, разворовывает энергоресурсы Украины в море, не пускает украинских рыбаков в воды, где они раньше ловили рыбу.
Сподіваюся, що ми сьогодні переконаємо остаточно суд в тому, що в них є юрисдикція, трибунал, і що ми перейдемо в скорому майбутньому до розгляду справи по суті.
Накануне постоянная палата Третейского суда в Гааге опубликовала позицию России. В соседней стране считают, что суд в Гааге не имеет юрисдикции по иску Украины. Украинская же сторона считает, что таким образом Россия затягивает рассмотрение дела по сути.
Дело в том, что, значит, ну тут что надо еще сказать, наверное, по этому поводу. Помимо того, что рассмотрение этого дела по сути, да, то есть вот еще будет второй этап слушания, это прения сторон, которые назначены на 13 и на 14 июня, но пока что все это идет предварительное рассмотрение, мы вчера просто делали об этом программу, это все пока что Россия пытается вообще отбиться, что называется, от этого суда, что у этого суда нет никакой юрисдикции. Украина настаивает на том, чтобы вот суд действительно имеет такую юрисдикцию, и что он должен рассматривать этот иск Украины, Украине к России. А когда будет принято само вот теперь решение, будет этот суд рассматривать или не будет, ну, говорят, это в этом году, а само решение по этому процессу, если даже все будет происходить так, как этого хочет Украина, ну, вот планируется, что будет не ранее, чем в 2020 году принято.
Новость дня.
Прокуратура Крыма заявляет о задержании на админгранице бойца крымской так называемой самообороны. Согласно сообщению на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, 11 июня на КПП Каланчак при попытке пересечения административной границы с Крымом был задержан участник незаконного вооруженного формирования самообороны Крыма. Он находился в розыске.
Имя и фамилия задержанного не оглашаются. По сообщению прокуратуры, его подозревают в совершении преступления по статье «Участие в деятельности, не предусмотренной законом вооруженных формирований Уголовного кодекса Украины». На данный момент рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Украина в центре внимания.
Конституционный суд Украины рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады. Напомним, ряд депутатов обратились в Конституционный суд Украины. Они считают, что указ президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду вот нынешнего созыва не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.
Вот на заседании этого суда, на его открытой части, выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что, по его мнению, граждане Украины поддерживают ініціативу о розпуску парламенту.
Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що оспорювання цього рішення – це просто спроба народних депутатів на кілька місяців втриматись за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення. І зараз суспільство дуже уважно слідкує за цією справою. Ви точно всі про це знаєте. І, думаю, приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно і перед своїм народом, і перед своїми дітьми, перед всіма українцями.
Справедливости ради стоит отметить, что Владимир Зеленский, он уехал из залы заседания суда после того, как он выступил с этой речью, потому что он заявил, что он не хочет, чтобы таким образом как-то истолковали его слова или присутствие как давление на суд. Напомним, что 23 мая вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского, который досрочно прекратил полномочия парламента 8-го созыва и назначил выборы в парламент на 21 июля. Аргументируя свое решение, Зеленский заявлял, что коалиции Верховной Ради не было с 16 года. Уже 24 мая в Украине началась избирательная кампания в Верховную Раду.
Прямой эфир.
Президент Украины подписал представление об увольнении генерального прокурора Луценко. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка. По его словам, генпрокурор должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в области права. У Луценко такого опыта нет. Конец цитаты.
Сам Юрий Луценко пока не комментировал решение президента Владимира Зеленского ранее, однако он заявлял о том, что не видит ни юридических, ни моральных оснований, это цитата, для своей отставки.
Во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка также сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал представление об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и внес постановление о назначении на должность главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко.
Стоит отметить, что эти постановления еще должна рассмотреть и поддержать Верховная Рада Украины. Кто такой Вадим Пристайко? Он был послом Украины в Канаде в 2012-2014 годах. Также он занимал должность замминистра иностранных дел в 2017 году и возглавлял миссию Украины при НАТО с 2017 года.
А вот 17 мая Павел Климкин заявил, что уходит в отставку, однако Верховная Рада отказалась освободить его от должности министра иностранных дел.
Крым в центре внимания.
Платить за Крым все меньше охоты. Больше трети россиян, 36%, совершенно не готовы платить за аннексию России Крыма. Таковы результаты опроса, проведенного российским Левада-центром в мае.
Вопрос, который задали респондентам, звучал так. Присоединение Крыма требует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере вы лично готовы платить такую цену? 36% опрошенных выбрали вариант «совершенно не готовы». Причем показатель этот вырос по сравнению с предыдущими годами. 26% опрошенных готовы платить за Крым в какой-то мере. 17% не считают, что это бремя ляжет на обычных граждан.
Опрос методом личного интервью в Левада-центре провели 24-29 мая. Опрошено было 1616 человек по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения.
И еще один момент, тоже связанный с опросом. Заключается он в том, что россияне высказались за независимый Донбасс. В упомянутом опросе Левада-центр также поинтересовался у респондентов их мнением относительно будущего той части Донецкой и Луганской области Украины, которая находится под контролем группировок ЛДНР. 29% опрошенных считают, что эти территории должны стать, цитирую, независимым государством. 27% опрошенных, что эти территории должны стать частью России. Треть респондентов заявили Левада-центру, что полностью поддерживают решение руководства России выдавать жителям этой части Украины российские паспорта в упрощенном порядке. Ну, тут вообще интересно, да, почему социологическая служба спрашивает у граждан другой страны, а что они думают по поводу территории другой страны?
Да, это уже были шутки в соцсетях по поводу того, что это, знаете, как спросили бы украинцев, как вы относитесь... Как вы считаете, в каком виде Сибирь должна существовать, в составе России или в составе Украины?
Нет, так даже не в составе, в составе, в каком виде она должна существовать, например, в составе Украины, там, в качестве области, в качестве отдельного округа или в качестве там какой-нибудь заморской территории?
Давайте мы напомним, что вот этот указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов для граждан, ряда категорий граждан Украины, президент России Владимир Путин издал в конце апреля. Руководство Украины назвала такой шаг признанием России своей ответственности в качестве государства-оккупанта и призвала Запад усилить санкции против России.
Прямой эфир.
Россия придумала ответ НАТО. Российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 проконтролируют воздушную обстановку над Черным морем на фоне учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских стран Восточной Европы в мае-июне. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.
После дозаправки топлива в экипаже А-50 приступили к выполнению задач по контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве в зоне границы России над Черноморским побережьем Крыма и Кубани. Тайване. Ну, это официальное сообщение. Вы понимаете, что вопросы по поводу границы России над Черноморским побережьем Крыма под большим вопросом. Об этом сообщили в пресс-службе округа. Эти многонациональные учения НАТО проходят на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии. Всего задействовано до 6 тысяч человек. Цель учений – совершенствование оперативных способностей и совместимости подразделений.
Ну и еще одна новость, о которой мы обязательно расскажем сейчас, про другие новости слушайте через полчаса. Так вот, в Феодосии местные жители грозят перекрыть трассу из-за отключения воды. По данным местного издания «Кафа Ньюс», речь идет о жителях феодосийского массива Степной. Воды там нет больше 2 недель. По данным издания, на массив подается техническая вода. Для приготовления пищи жители массива пользуются бутилированной водой.
Глава российской администрации Феодосии Сергей Бовтуненко обещал, что 7 июня подача воды будет возобновлена в полном объеме, но этого пока не случилось. По данным городских властей, проводятся мероприятия по федерально-целевой программе «Очистка феодосийского водохранилища и замена подводного канала». Это очень важно.
Подводного, наверное, только, да?
Да-да, простите. Работы идут в графике, которые и так уже поджали конкретно. Людям нужно немного потерпеть. Это были слова зампредседателя горсовета Петра Полтавского.
И, кстати, сегодня почему люди вышли, да? Я читал об этом в соцсетях. Вот феодосийцы пишут, что на самом деле после этих жалоб отключили даже, но об этом пишут в соцсетях феодосийцы, что даже отключили техническую воду, и предприятие «Вода Крыма» ситуацию пока не комментировало. Ну что ж, вот такой была картина этого дня, а через несколько секунд мы поговорим вот о чем. Мы поговорим о газовом топливе для автомобилей. В первую очередь для автомобилей общественного пользования, то есть для автобусов. Вот о том, какую инициативу придумали в российском правительстве Севастополя и насколько жизнеспособна является такая инициатива. Вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии» программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. В аннексированном Севастополе открыли новую заправочную станцию для автомобилей. На этой заправке будут заправлять газом метан. Продается он по цене чуть больше 17 рублей за кубометр. Клиенты этой заправки в первую очередь автобусы городского предприятия «Севавтотранс». Ранее российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников говорил, что было закуплено 160 автобусов, которые работают на сжатом газе. Но заправлять их было негде. Например, в ноябре 2018 года из-за поломки единственного компрессора на заправке на маршрут не смогли выйти свыше 100 автобусов. Но теперь севастопольский чиновник обещает, что ситуация после открытия новой заправки изменится. Однако он полагает, что даже одной заправки на перспективу не хватит. Давайте послушаем господина Овсянникова.
С этим у нас пока сложно, с выделением земельного участка и с коммуникациями. Это обязательство города, это условия, в том числе для переговоров с инвестором, потому что де-факто на тот уровень общественного транспорта данной заправки хватает. Но с учетом прихода новых автобусов, с учетом дальнейшей газификации и то, что мы перевозчиков общественного транспорта все равно будем ориентировать на газ, мы через 2 года столкнемся с той же самой проблемой, с которой столкнулись год назад. И нам важно равномерно распределение заправок.
Ну, это были слова российского губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 8-800-906-926 – это номер телефона прямого эфира. Звоните к нам, звонки для крымчан абсолютно бесплатные. У нас есть телефонный слушатель. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, пан Янковский. Это Александр, Севастополь.
Да, Александр, слушаю вас. Что вы думаете по поводу необходимости перевода транспорта на газовое топливо?
Ну вот смотрите, когда я жил в Татарстане в 2000 году, у нас уже начали массово переводить автотранспорт, грузовой транспорт и автомобили населения на газовое оборудование. Тут как-то Крым на 20 лет опоздал от России, знаете, соответственно, они догоняются переводом на газ, как это в России в основном применяется.
Ага. А вот смотрите, дело в том, что в Симферополе, например, там больше закупаются электробусы, то есть такие автобусы, которые могут работать как на электричестве, так и на там жидком топливе. А вот в Севастополе пошли по пути перевода на газ. Может быть, все-таки это какая-то уже такая, ну, тупиковая ветвь, и необходимо было все-таки переходить на электротранспорт?
Ну, ведь электротранспорт, он тоже хороший, и газ тоже хороший. В этом случае получается как? Газом все равно еще в ближайшие 50 лет будем пользоваться, поэтому пошли этим путем, взяли, заправляются просто газом, и все. В этом никакой, по сути, большой разницы нет, экология носит минимальный ущерб.
Угу. Понятно, хорошо, спасибо вам за ваше мнение, за ваш звонок. 8 800 10 06 926, мы работаем в прямом эфире, радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». А далее будем говорить с журналистом из Севастополя Давидом Аксельродом. Давид, приветствую вас.
Добрый вечер.
Давид, ну вот что вам известно про эту инициативу, значит, администрации Севастополя, правительства Севастополя, потому что я сейчас нашим радиослушателям еще одну такую вещь скажу. Дело в том, что севастопольским автомобилистам также предлагают перейти на газ, и в правительстве заявили, что в ближайшие 3 года в городе планируют развивать рынок вот этого газомоторного топлива, и более того, чиновники приняли решение о субсидировании переоборудования частных автомобилей. Давид, что это за инициатива такая?
Ну, вот насколько мне удалось в течение сегодняшнего дня поговорить как с обычными автомобилистами, так и с местными экспертами в области транспорта, люди в целом поддерживают идею субсидирования, когда государство будет субсидировать, если я не ошибаюсь, там порядка 20-30% издержек. Но если автомобилисты в целом позитивно оценивают эту инициативу без каких-то условий, то у экспертов возник ряд вопросов, они как бы не сформулированы как бы в формате претензий. Возможно, это просто еще сырая достаточно инициатива, на это делается скидку. Но в числе вопросов, я хотел бы их тоже ретранслировать, называются в частности отсутствие какого-то понимания, как эта инициатива будет организована юридически, то есть что будет предприниматься. Это будет какое-то юридическое лицо единое, или это будут какие-то дифференцированные, различные юридические лица, и как по документам автомобилист должен будет отчитываться перед правительством, перед государством для получения этой субсидии. Вот. И также речь шла о том, что пока что непонятно, о каком именно газе идет речь. То есть вот мне говорили о том, что если метан, он больше подходит для именно автобуса, вот то, о чем вы говорили в первой части вашей ремарки, то пропан-бутан, он более интересен автомобилистам, которые ездят на личном транспорте, на легковых автомобилях. Также говорят, что метан, он просто будет неинтересен владельцам личного транспорта, потому что, во-первых, он более взрывоопасен, во-вторых, там форма баллона, давление баллона, оно не соответствует. Я не специалист, я поэтому говорю как бы своими словами, не соответствует вот для того, для установки на личный транспорт. То есть, в целом, инициатива с точки зрения транспортной инфраструктуры, я думаю, с точки зрения экологии тоже она приветствуется, но пока что возникает ряд вопросов и говорят о том, что инициатива сыровата, ее нужно прорабатывать дальше.
Угу. Давид, оставайтесь, пожалуйста, на телефонной связи. Значит, вот эти самые субсидии планируется выделять из местного и федерального бюджета. По словам директора департамента транспорта Игоря Титова, 30% расхода будет компенсироваться с федерального бюджета, еще 20% за счет бюджета города. Таким образом, автомобилистам компенсируют половину стоимости оборудования. При этом средняя стоимость перевода автомобиля на газ, по данным чиновников составляет 133 тысячи рублей. А давайте теперь послушаем вот непосредственно этого директора департамента транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игоря Титова.
Мы предполагаем переоборудовать с работы на дизельном топливе 1000 автомобилей. Данное мероприятие финансируется за счет федерального бюджета. Мы предусматриваем 20% из бюджета города Севастополя на софинансирование этого мероприятия. Таким образом, те, кто решит переоборудоваться, будет платить половину от стоимости. Есть смысл переоборудоваться, если ежесуточный пробег составляет от 100 километров.
Это, напомню, были слова Игоря Титова, директора Департамента транспорта, развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. С нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. То есть, ну, если, вот опять-таки, перед программой проконсультировался со специалистами, они говорят, что если речь идет в первую очередь о переводе дизельного топлива, да, то, скорее всего, речь идет о газе метане. И это не касается все-таки не легковых автомобилей по большей части, да, вот а коммерческого транспорта или общественного транспорта. Но возникает вопрос, если, Давид, если, может быть, вы следили за этой ситуацией, в прошлом году, в ноябре из-за поломки единственного компрессора тогда на заправке, тогда была единственная заправка, которая заправляла газом метан, на маршрут не смогли выйти свыше 100 автобусов. Теперь вот есть уже вторая заправка, на открытии которой присутствовал господин Овсянников. Но он говорил, что у них есть, у администрации города есть определенные сложности с выделением земельных участков, с поиском земельных участков под строительство таких вот новых заправок. Если вы знаете, может быть, в чем заключается такая сложность?
Нет, к сожалению, дело все в том, что кроме вот этого заявления господина Овсянникова, которое вы упомянули, никаких публичных заявлений правительства либо других уполномоченных органов на этот счет не было. То есть выяснить, почему именно у правительства возникли эти сложности, пока что не представилось возможным, к сожалению.
Спасибо. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на прямой телефонной связи. Мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Напомню, что сегодня говорим про инициативу севастопольской администрации. Вот переводить, у них есть в планах правительства, цитирую, переводить на газ по 1000 автомобилей в год. Однако это имеет смысл делать тем, кто накручивает по 100 и более километров пробега ежесуточно. Ну и господин Овсянников также сказал о том, что вот у него в планах, если будет, значит, федеральная программа еще не принята, но мы движемся впереди. Если, значит, будет эта принята программа, то в ближайшие 3 года у них в планах перевести 3000 автомобилей вот на этот сжатый газ, на метан. Насколько интересна или неинтересна такая инициатива? Вообще, насколько она может решить там экологические проблемы, экономические проблемы? Вот этот вопрос я адресую Денису Фролову, транспортному эксперту, победителю международного конкурса по транспортным проектам «Экспо Сити Транс 2014». Денис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Денис, ну вот я вкратце, если вы слышали уже, да, я рассказал эту ситуацию с метаном. Вообще, интересно, вот в Симферополе, например, пошли по пути, все-таки больше закупают электробусов, там, ну, пытаются каким-то образом развивать такой вот транспорт. А в Севастополе пока что больше внимания уделяют, уже купили более 100 автобусов на сжатом газе и собираются их еще больше покупать, но останавливает их только отсутствие заправок. А какой из этих путей является правильным?
По нашим, как бы, данным, расчетам, мы все-таки склоняемся по пути электробусов с динамической зарядкой, или, как их называют, троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые по экономике перевозок, они превосходят электробусы традиционных зарядок ночной и ультрабыстрой, а также классических троллейбусов. Данные троллейбусы могут ехать как с контактной сетью, заряжая батареи, так и без нее. Что касается газомоторной истории, здесь не все так однозначно. Все, конечно, зависит от логистики и, как вы правильно либо заметили, от инфраструктуры. Я, насколько знаю, в городе Севастополе есть контактная сеть троллейбусов. Поэтому я думаю, что для Севастополя...
Да, троллейбусная, конечно, есть.
Именно в плане городского транспорта я бы все-таки советовал бы развивать именно направление троллейбусов с увеличенным автономным ходом, электробусов с динамической зарядкой. А, например, для энергоустойчивости можно было бы электростанции сделать с газовыми генераторами. Мне кажется, было бы более гораздо бы интереснее с точки зрения газовой техники именно на общественном транспорте. Что касается личного транспорта, здесь тоже зависит от пробегов. Те транспортные предприятия, которые имеют большие суточные пробеги, перевод на газомоторное топливо является одним из тоже перспективных разработок. Поскольку все мы знаем, что газ, он благоприятно влияет на поршневую группу, он не так сильно загрязняет смазочную систему автомобиля. Тем более сейчас современные газовые системы позволяют не только как бы не сократить ресурс двигателя, а даже наоборот его повысить. Поэтому здесь как бы вот все очень относительно будет.
Я напомню нашим радиослушателям, у нас на связи Денис Фролов, транспортный эксперт. Я сейчас зачитаю одну цитату. Дело в том, что Александр Швейкус, это директор предприятия СЕФ «Электроавтотранс» имени Крупадёрова, он в комментарии журналистам вчера рассказал, что нам для заправки необходимо 6 часов, имеется в виду для заправки автобусов, вот этих свыше 100 машин, газом. Это чтобы заправить 100 машин. Утром все машины, которые должны быть заправлены за ночь, они будут заправлены и будут в 5-6 утра находиться на своих конечных точках. Я немного вперед забегаю, да, я просто смотрю, если в администрации планируют Севастопольской таким образом развить, что это будет не 100 автобусов, да, а будет там 3000 автомобилей на этом газе, то сколько же потребуется заправок? То есть, если только для 100 машин необходимо 6 часов. Получается, что это тоже надо учитывать. Как вы полагаете, Денис? Денис Фролов? Да, Денис, слушаю вас. Да.
Здесь, естественно, нужно учитывать инфраструктурные особенности. Еще раз повторюсь, для городского транспорта приоритетней это развитие по пути троллейбуса и тематики электробуса с динамической зарядкой. Газовые перевозки в качестве я как бы рассматривал только в качестве междугородних, где, соответственно, будет не такое количество подвижного состава и не такой режим работы, потому что заправки на газовом топливе, они тоже имеют определенный ряд нюансов, особенно при влиянии температуры и прочих аспектов окружающей среды. Вот. Что касается коммунальной техники, здесь тоже я не думаю, что здесь очень большое будет запредельное количество машин, и перевод на газ коммунальную технику, я думаю, он тоже не составит таких больших неудобств. А вот общественный транспорт, еще раз говорю, перспективнее развивать по пути троллейбусов.
Понятно. Спасибо вам. Денис Фролов, транспортный эксперт, победитель международного конкурса по транспортным проектам «Экспо-Сити-Транс» 2014, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым-Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, сегодня говорим про инициативу подконтрольного России правительства Севастополя о том, чтобы переводить на газовое топливо общественный транспорт и другой коммерческий транспорт, который работает на дизельном топливе. И вот господин Овчанников, это губернатор, российский губернатор Севастополя, он вообще полагает, что 3000 автомобилей в течение ближайших 3 лет они переведут на такой вот вид топлива. При этом мы смотрим, значит, если сейчас за 6 часов заправляют только 100 машин на этой единственной газовой заправке, то есть, ну пусть хорошо, в сутках 24 часа, то есть за сутки можно заправить 400 машин. То есть получается, что необходимо для того, чтобы обеспечить заправкой 3000 автомобилей, необходимо, по крайней мере, еще 7 таких заправок построить. Возможно, они и будут строиться. Но правильный ли это вид развития, правильно ли это направление развития общественного транспорта? Далее будем говорить с Дмитрием Беспаловым, украинским специалистом по транспортному планированию компании A+S Украина. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий, вот какие на сегодняшний день вообще есть направления в развитии общественного транспорта? То есть вот насколько перевод просто общественного транспорта на сжатый газ, он способен решить проблему загазованности больших городов и так далее?
Вы знаете, действительно, это очень серьезное, такое мощное направление, чтобы общественный транспорт работал на газу. У нас есть коллеги из города Сеула, Южная Корея. Так вот, общественный транспорт, это автобусы в основном в городе Сеуле, ездят на газу и прекрасно себя чувствуют. Сейчас в Европе идет повальная тенденция электрификации, то есть многие европейские города рассматривают введение электробусов вместо дизельных автобусов. Так вот, сеульцы посчитали, что им абсолютно нет смысла этого делать, потому что электроэнергия у них не очень чистая. Знаете, электроэнергия, особенно если вы жжете уголь или тот же газ для того, чтобы получить электричество, то эмиссия, которая происходит, она не намного меньше, если автобус ее будет сжигать напрямую. И они достаточно хорошо себя чувствуют с этими вот газобусами, и у них есть вся инфраструктура, конечно же, для того, чтобы это все эффективно работало. Ну а Европа, это скорее вот переход на электробусы, они относятся к этому немножко по-другому, и у них очень много возобновляемой энергии из чистых источников, они могут себе это позволить.
Угу. А просто вот перед вами мы беседовали с Денисом Фроловым, российским транспортным экспертом, он сказал, что по их подсчетам, они считали, что все-таки экономически более выгодно использовать вот такую электрическую контактную сеть, вот как это, троллейбусы с автономным ходом, которые бы подзаряжались и так далее. Вы полагаете, что нет никакой разницы, или даже газовые автобусы, они, ну вот автобусы, которые бы работали на сжатом газе, они были бы более привлекательным?
Нет, это, конечно, это нужно рассчитывать. Все дело в том, откуда приходит электроэнергия, например, какая там доля ископаемого топлива в этой электроэнергии, в каком состоянии инфраструктура, как это все нужно поддерживать, вопросы инвестиций. Ну, то есть это такой сложный, комплексный вопрос. Если есть уже имеющаяся троллейбусная инфраструктура, то есть контактные сети, тяговые подстанции, какой-никакой подвижной состав, то, конечно, было бы логичным развивать, прагматично развивать именно этот режим, а не строить с нуля всю инфраструктуру газобусов, потому что это тоже это резервуары, заправки, это огромная инфраструктура. Все перечеркнуть, что было до этого, и строить что-то новое, но это не очень прагматичный подход.
Угу. Я вот просто напомню нашим радиослушателям, что Дмитрий Овсяников, это российский губернатор Севастополя, он и в прошлом году говорил, что вот было закуплено 160 автобусов, которые работают на сжатом газе, но заправлять их было негде. И, например, в ноябре 2018 года в Севастополе была одна-единственная заправка тогда, из-за поломки единственного компрессора на заправке на маршрут тогда не смогли выйти свыше 100 автобусов. То есть, ну, вопрос инфраструктуры, он действительно очень важен. Спасибо вам. Это Дмитрий Беспалов, был украинский специалист по транспортному планированию компании A+S Украина. Но дело в том, что не только общественный транспорт, но и другой транспорт вот планирует российское правительство Севастополя перевести на сжатый газ, это метан. Почему этот сжатый газ, его не выгодно, его неудобно использовать на легковых автомобилях, персональных автомобилях, потому что баллоны со сжатым газом, они занимают практически весь багажник автомобиля. При этом, при одинаковом, например, объеме с баллонами сжиженным газом, они позволяют проехать намного меньше километров, чем вот на сжатом газе. Поэтому, очень редко, когда устанавливают на персональные автомобили, на личные автомобили, такие баллоны со сжатым газом. Хотя, вот лично я помню, например, даже на украинском рынке продавались, и в Крыму в том числе продавались автомобили и иранской фирмы. Вот эти автомобили, они уже непосредственно на заводе туда устанавливали баллоны со сжатым газом. Но у использования сжатого газа вместо дизельного, то есть жидкого топлива, в том числе автобусами, есть еще один момент, о котором нужно говорить. Это более высокая экологичность таких выхлопов. А почему мы об этом говорим? Потому что вот мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в Севастополе, он постоянно проводится, и практически постоянно там возникают определенные вопросы к состоянию этого атмосферного воздуха. Вот далее поговорим о состоянии атмосферного воздуха в Севастополе. С нами на связи крымский эколог Маргарита Литвиненко. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Маргарита, я вот процитирую, в Севастопольской газете в 2018 году вышел материал под названием «Воздух в Севастополе очень грязный». Концентрация пыли и грязи в воздухе Севастополя в отдельные месяцы года превышает предельно допустимые нормы в два раза. Это не при самых строгих нормах измерения по российским стандартам. А вот что вы скажете, насколько вообще воздух в Севастополе грязен? Или чист? И насколько это состояние, оно связано с автомобильным транспортом на улицах Севастополя?
Ну, можно согласиться, да, с «Севастопольской газетой», потому что воздух в Севастополе был грязен и до 2014 года, до вот этой точки отсчета, да. А после 2014 года, когда сюда буквально повалили вот эти табуны машин через Керченский пролив, воздух стал еще грязнее. И Севастополь в Украине входил и входит в десятку самых загрязненных городов. Но загрязнялся он даже не благодаря автомобильному транспорту. Это стояло, по-моему, на втором месте. А на первом месте стояла Первомайская свалка. По уровню загрязненности воды, воздуха и моря Севастополь был на первом месте. Входил в десятку.
А вот сейчас вот эта вот Первомайская свалка, как вы говорите, она работает, она продолжает загрязнять воздух Севастополя или нет?
Да, это самый опасный объект в городе был и остается. На настоящий момент это самый экологически опасный объект.
Угу. Вот я еще процитирую этот материал. Воздух в Севастополе очень грязный. Севастопольская газета. Немного о цифрах. По данным мониторинга Севприроднадзора, в 2017 году показатели по диоксиду серы находились в пределах 30% от ПДК, по оксиду углерода в пределах 20% ПДК, по диоксиду азота в пределах 40%. По формальдегиду максимальное значение за весь 2017 год было 96% ПДК в июне. Но по взвешенным веществам показатели зашкаливают, оставаясь в пределах якобы нормы, российской нормы, потому что, например, в Европе ПДК по загрязнениям приняты ниже, чем, ниже, да, и они в пределах нормы остаются только летом. В апреле-августе концентрация взвешенных веществ в севастопольском воздухе равнялась уровню норматива. В январе, в марте и сентябре фактически в два раза превышала его. А в октябре и ноябре превышала ПДК на 20%, но никаких предупреждений об опасности такого воздуха не объявлялось. Маргарита, а что это за показатель такой, вот эти взвешенные частицы?
Это частицы, которые, это твердые частицы различные, которые находятся в воздухе. Они невидимы глазу могут быть, но тем не менее они в воздухе находятся. И различные вещества, которые выбрасывают, как, например, предприятия, у которых есть печки различные, то есть постоянные источники выбросов, так и временные источники выбросов. Вот, допустим, если говорить уже примитивно совсем, вот горит где-то труба, да, вот труба, вы видите, дымит труба. У нас недавно, кстати, котельная дымила очень сильно в районе Стрелецкой бухты. И идет черный дым. В этом черном дыме содержатся не только газы ядовитые, да, которые там оксид углерода и прочее, но содержатся еще и твердые вещества, то есть сажа, остатки угля, если котельная как-то обливается углем, и прочие вещества. Это твердые вещества, взвешенные частицы.
Ага. А чем вот опасны они? Может быть, для того, чтобы было понятно нашим радиослушателям, или не опасны вот эти взвешенные частицы для здоровья человека?
Они опасны прежде всего тем людям, у которых не в порядке или очень слабая, допустим, дыхательная система, сердечно-сосудистая система, потому что эти взвешенные частицы могут влиять очень быстро на астматиков, на тех, у которых не в порядке легкие, не в порядке бронхи и сердечно-сосудистая система. Угу. В основном для них это в первую очередь опасны такие вещества. Но для всех остальных, конечно, тоже, потому что они оседают, мы вдыхаем их, и они оседают в наших органах дыхания.
Угу. Маргарита, а вот такой вопрос. Скажите, просто некоторые активисты предлагали, говорили о том, что вот эти взвешенные частицы, там, потом они же оседают, если они когда перестают быть взвешенными, да, оседают там на поверхность города, и улицы надо просто тщательно мыть для того, чтобы избавляться от вот этой вредной пыли. Насколько это вообще, выход из ситуации?
Да нет, это декоративное такое предложение, потому что даже если будут очень тщательно, если предположить в фантазии, в такой хорошей фантазии, предположить, что улицы будут хорошо мыть, то все равно эти частицы будут оседать, допустим, на листьях, на почве все равно они останутся, почву не вымоешь никак, на домах, на окнах, в легких людей, которые их вдыхают, везде, это нереально. Асфальт можно и вымыть, это я говорю, это фантазия, не более этом.
Угу. Маргарита, еще один вопрос. Да? Дело в том, что вот этот, я посмотрел официальную информацию, мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха в Севастополе проводится всего лишь на одном стационарном посту государственной наблюдательной сети учреждения Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, улица Госпитальный спуск 1. И определяются показатели взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид. Вот теперь у меня возникает вопрос, а как можно просто с помощью измерения на одном посту установить чистоту воздуха во всем городе?
А вот теперь представьте себе, если это даже на одном посту, который находится не в самой загрязненной точке города, получает вот такие вот показатели, то что творится тогда в других точках, наиболее загрязненных, где нагрузка автотранспорта, нагрузка антропогенная, она гораздо больше, чем на той точке, на которой измеряют. Раньше в Севастополе было несколько передвижных точек. Были такие акции, проходили выездные акции на дорогах, измеряли, останавливали машины, замеряли выхлопные газы. Ну, теперь такого нет. Теперь одна точка, и только на основании вот этой одной точки говорят о том, чистый или грязный воздух в Севастополе. Причем эти замеры производятся, еще раз говорю, не в самой грязной точке Севастополя. А если взять, допустим, такие места, как площадь Нахимова, Ушакова бака чистая относительно, площадь Ушакова, площадь Лазарева, площадь Восставших. Ну, местные знают, и те, кто бывал в Севастополе, наверняка знают, знакомые эти названия. А уж площадь Октябрьской революции, это вообще теперь такая пробка почти сплошная, вечером бывает. И остановка студии, возле прибора строительного института, большого типа Севастопольский университет. Поэтому, конечно, уровень загрязнения нужно повышать от той цифры, которую берут на этом посту, получают на этом посту, нужно повышать где-то раза в полтора.
Понятно. Спасибо вам. Маргарита Литвиненко, крымский эколог, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорили. Ну вот в Севастополе открыли новую газозаправочную станцию для автомобилей. Наверное, в первую очередь, наверное, стоит говорить о том, что это для автобусов. В чем проблема? Проблема в том, что ранее российское правительство Севастополя закупило 160 автобусов, по словам Дмитрия Овсяникова. Это назначенный в Севастополе руководить этим городом из Москвы человек, россиянин, эти 160 автобусов, их просто-напросто было негде заправлять. Единственный компрессор, он выходил из строя, сейчас вот построили новую станцию. И якобы там за 6 часов могут заправлять все 100 автомобилей. Теперь пошли российские чиновники еще дальше, они услышали, наверное, там звон денег и решили, что они теперь будут переводить автомобили, 3000 автомобилей они планируют перевести на сжатый газ в течение ближайших 3 лет. Но не просто так, а собираются для этого получить деньги из российского бюджета, и чтобы половину можно было стоимостью такого перевода компенсировать из бюджета. Но вот как это будет происходить? И дойдут ли деньги для тех, кто захочет перевести свой транспорт для работы на сжатом газе? Это все еще большие вопросы. Это программа «Крымский вечер». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много интересного.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». Напомню, что на территории Северного Крыма нас можно слушать на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И я предлагаю, знаешь, к чему, Лен, с чем познакомить наших слушателей? Вот с чем, да, но с теми новостями, может быть, они, конечно, достаточно серьезные, но это имеет продолжение в будущем. Например, экс-мэра Евпатории оставили под стражей. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение первой инстанции о мере пресечения для бывшего главы российской администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом сообщает интернет-издание «Крыминформ». Филонов останется под стражей до конца июля. В сегодняшнем заседании Андрей Филонов участвовал по видеосвязи.
Ну и напомню, что Филонова задержали в апреле этого года. Российское следствие подозревает его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным ФСБ, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков общей площадью около 14 гектаров для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости.
А Филонов заявил, что возбужденное против него дело носит заказной характер. Сообщала, что против чиновника возбуждено еще одно уголовное дело, но его подробности пока неизвестны. Что вот у нас еще интересного? А Симферополь сегодня, да, часть Симферополя сегодня осталась без света. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». Отключение света объяснили заменой опор. Меры по отключению коснулись нескольких симферопольских улиц, в частности, улицы Азовской. С графиком плановых отключений электроэнергии в Крыму можно было посмотреть их на сайте «Крымэнерго».
Ну, и там можно посмотреть будущее отключение. Угу. А, у нас есть вот еще какая интересная новость, наверное, стоит о ней рассказать. Испанский консул переплыл Керченский пролив, нарушив госграницу Украины. Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья 1 июня участвовал в российских соревнованиях X-Waters и переплыл Керченский пролив от косы Чушка, что в Краснодарском крае России, до крепости Иникале в Керчи. Мы вам об этих соревнованиях рассказывали. Этот факт сам почетный консул подтвердил в комментарии нашим коллегам из телепроекта «Крым Реалии». Консул, однако, отказался комментировать, предупреждали ли его организаторы о последствиях посещения аннексированного Крыма таким образом. Дипломат подтвердил «Крым Реалии», что, являясь почетным консулом, не состоит на государственной службе в Испании. Есть уже реакция на материал наших коллег со стороны сайта «Миротворец», потому что почетный консул Испании в Узбекистане уже появился в базе «Миротворец». Ну и тут стоит напомнить некоторым нашим слушателям то, что сказал представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он напомнил, что за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы предусмотрена ответственность. Давайте послушаем его.
Якщо б інспектор прикордонного контролю встановить факт їхнього незаконного перебування в Криму, то відповідно таких іноземців виноситься, по-перше, це адміністративна відповідальність, і їм забороняється в'їзд в Україну мінімум на 3 роки. Розмір штрафу до 5100 гривень.
После аннексии Крыма Украина закрыла все международные пункты пропуска на полуострове. Законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью. Нарушителям грозит депортация и штраф. Ну, вообще, на самом деле, у меня нет информации, просто вот этот господин Пандиэлья, да, Альфонсо Лопес Пандиэлья, а он вообще, как давно он живет в Узбекистане?
То есть... Нет у меня этой информации, но я у нас на сайте «Крым Реалии», вы можете посмотреть как бы расширенную новость, потому что коллеги, они как бы снимали, как в Керчи происходили все эти, ну, у берегов эти все соревнования, и там немножко больше информации, но это забавно, что они его там поймали и расспросили, он им даже немножко что-то ответил. У нас есть еще немного новостей будущего разных, очень интересных. Вот буквально перед этой частью эфира, когда я к вам, Александр, шла в студию, «Крыминформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел России сообщил о том, что якобы в октябре Крым, аннексированный Россией, посетит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. В чем дело? Сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии России по делам Совета Европы, и вот членов этой комиссии поинформировали, что 7-11 октября в Крым якобы приедет комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Я специально зашла проверять эту информацию и в аккаунте Мият. Она очень активна в Твиттере. Угу. И, ну, то есть она ничего об этом не написала. Она постила сегодня с этого заседания, но ничего не написала по поводу визита в Крым. То есть пока подтверждения этой информации нет ни из каких источников, кроме сайта Министерства иностранных дел России. И украинские власти тоже пока ничего не комментировали, потому что пока нечего комментировать.
Но тут стоит напомнить, наверное, что Дуня Миятович, она много лет возглавляла подразделение ОБСЕ по свободе слова. И, кстати, в марте 2014 года она приезжала в Крым. Она пыталась встретиться с журналистами. Ну, с кем-то получилось встретиться, с кем-то нет. Но очень-очень тогда гордилась вот так называемая самооборона Крыма, да, тем, что они там под улюлюканье, они ее как бы заставили просто-напросто покинуть место встречи, где она хотела просто встретиться с журналистами, и чтобы они они рассказали, как им работается. Это было еще до проведения так называемого референдума. Ей просто этого не дали сделать. Они очень гордятся этим фактом. Мне неоднократно говорили об этом, что это вообще не сделали какой-то там, какой-то, в общем, геройский поступок. И теперь вот вполне возможно, что Дуня Миятович, я могу предполагать, что она, может быть, действительно приедет, потому что, да, потому что ведь в 2016 году Крым посещал представитель тогда генерального секретаря Совета Европы Жерар Штурман. Это было. Да?
Но в любом случае мы знаем, что украинские власти, они наоборот выступают очень за то, чтобы, да, чтобы представители международных организаций приезжали в Крым. Просто такой возможности нет обычно, чтобы там крымские власти нынешние не говорили. Они, ну, то есть там, например, представители Организации Объединенных Наций, они не работают в Крыму, да, и постоянно в своих отчетах они на это обращают внимание. Поэтому, конечно, это было бы неплохо, но визит намечен аж на октябрь, поэтому будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Еще есть интересная новость. Я просто делала об этом эфир, поэтому я воспользуюсь служебным положением и прочитаю. В Севастополе утвердили план застройки мыса Хрустальный. Проект планировки и межевания территории на мысе Хрустальный в Севастополе утвержден сегодня на внеочередном заседании российского правительства города. Речь идет почти о 60 гектарах, отведенных под музейно-культурный кластер с парковым пространством. Об этом сегодня сообщил российский вице-губернатор города Илья Пономарев. Он заверил, что объекты размещения культурного кластера предусмотрено под объекты, предусмотрено менее трети этой территории, то есть якобы немножко там построят чего-то, а все остальное это будет благоустройство, там зеленое насаждение, прогулочная зона. Первый объект культурного кластера, Академия хореографии, может появиться на мысе Хрустальный уже в 2021 году. Обращает очень сильно внимание в российском правительстве, что были публичные слушания на тему застройки мыса Хрустальный. Вот мы тогда делали об этом эфир, и интересные тогда были слушания, потому что по факту людям представили, ну, не совсем как бы план застройки. То есть представили концепцию, как они это все видят, но сам план не представили. И интересный ведь момент в том, что, несмотря на все это, еще задолго до публичных слушаний там уже начали что-то рыть на мысе Хрустальный, поэтому. Ну, интересно, конечно, и в продолжении этой новости верят очень в открытие мыса, культурного кластера на мысе Хрустальном танцор украинского происхождения Сергей Полунин, который с недавних пор российский гражданин, он уже начал просмотр кандидатов для нового балетного училища в Севастополе, вот которое должно
Лебединое
появиться.
Лебединое озеро хочет, специально для Владимира Владимировича Путина, наверное, да?
То есть... Российское агентство
ТАСС... И для
ТАСС...
россиян по телевизору потом его показывать.
Российское агентство ТАСС сообщает, что накануне Полунин провел первый предварительный просмотр воспитанников для будущей академии. Планируется, он ведь неспроста провел этот просмотр, планируется, что Полунин станет художественным руководителем этого учебного заведения. По данным издания «Вести Севастополь», обучение в будущей школе будет стоить около 5000 рублей в месяц, но обещают бюджетные места. И я хотела бы напомнить, кто такой Сергей Полунин. Он уроженец Херсона, учился в Киеве, а потом уехал за границу, а потом из-за границы он приехал в Россию, там выступал, и он как-то проникся русским духом. Я эту эволюцию наблюдала в Инстаграме, была подписана на него, потому что он появлялся там и в клипах разных западных звезд, и потом как-то внезапно он начал постить все о Путине. То есть Путин, он татуировку себе на груди набил, там портрет Путина, это реально действительно так. И вскоре после этой татуировки ему дали российское гражданство. Очень интересный танцор. Он действительно прекрасный, но, как видите, что-то пошло не
так. Что-то ему мешает. Хорошо. А теперь замечательная новость. Дорогие радиослушатели, Сосо Павлиашвили откроет пляж в Ялте. Представляете? 21 июня после реконструкции в Ялте откроет Приморский пляж. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава российской администрации города Алексей Чулпанов. По его словам, набережная будет трехъярусной. Проект на каком ярусе, правда, будет Сосо Павлиашвили, не сообщает господин Чулпанов. Но сказал, что это будет самый масштабный, значимый для Ялты пляж. Также в день торжественного открытия 21 июня на пляже, в частности, планируют концертную программу. Специальным гостем станет российский певец Сосо Павлиашвили.
Порадуемся за ялтинцев.
Да.
Новость, за которой мы наблюдали еще, кажется, с прошедшей пятницы. Происшествие в Воронцовском дворце. Там в прошлую пятницу шел сильный дождь, и из-за того, что реконструкция проходит в Воронцовском дворце, там вот часть... снятой вот этой крыши,
кровли, да?
Да, кровли затопило, в общем. И печальная очень обстановка. А теперь сообщают, что комиссия оценит убытки в связи с затоплением Воронцовского дворца. Из-за сильного ветра и дождя в минувшую пятницу в Алупке пострадал вот этот вот Воронцовский дворец. В начале мая кровлю главного корпуса дворца разобрали. Над участками крыши, подготовленными для укладки нового медного покрытия, натянули пленку. И из-за непогоды ее сорвало, а два этажа корпуса затопило. Подробности сегодня приводят здание примечание. И вот на этой неделе во дворце будет работать комиссия, которая подсчитает убытки, нанесенные непогодой. В государственном казенном учреждении Крымнаследие, которое заключало контракт с подрядчиком, очень интересным. Там дальше мы о нем расскажем.
Вот это самое главное, на самом деле, что вот этот подрядчик, да, предприятие «Меандр», ему крымские чиновники доверили работы на многих объектах культурного наследия полуострова. Это предприятие, что оно делало? Точнее, не сделало. Митридатскую лестницу в Керчи, обелиск слава на Митридате, театр кукол в Симферополе, который разрушили, но еще не построили новое здание, ханский дворец в Бахчисарае, кинотеатр Украина в Севастополе, и на сайте Меандра говорится, что работы в Воронцовском дворце проходят в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2020 года с общим бюджетом 367 миллионов рублей.
Но уверяют в Крымнаследии, что...
А пленку не могут нормально расстелить на крыше.
В результате этого непогоды в результате, экспонаты и картины не пострадали, потому что якобы их вовремя удалили из помещения. Будем надеяться, что это действительно так.
Кого удалили? Экспонатов или предприятие «Меандр»?
Что экспонаты в безопасности.
Хорошо, что у нас... Вот самая главная новость, наверное, о том, что это касается России, да? Меньше доходов, потому что лучше. Министр финансов России Антон Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян. По его словам, отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора. Это рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике. То есть вот, знаете, вы стали... у вас стало меньше доходов, потому что вам стало лучше жить, сказал.
Потому что экономика
Силуанов
развивается.
Да, экономика должна быть экономной, еще говорил господин Брежнев. Ну что, вот такой был «Крымский вечер». Александр Янковский и Елена Римовская прощаются с вами до завтра. Всего вам доброго.